«Не пробовали послать весь через инфосферу», — шепчет Хент. «Связаться с кем-нибудь». «А что мы можем сообщить, Ли?» — спрашиваю я, впервые за время нашего знакомства назвав его по имени. «Наше местонахождение. Каким образом техноцентр нас похитил? Что угодно». «Хорошо», — говорю я. Веки буквально слипаются. «Я попробую. Хотя не думаю, что это сойдет мне с рук». Чувствую, как Хент накрывает мою руку своей. Это внезапное проявление простого человеческого сочувствия трогает меня до слез. Я попробую, прежде чем сдаться на милость сна или смерти. Попробую. Не разбирая дороги, полковник Федман Кассад с традиционным боевым кличем ВКС бросился на перерез Шрайку, которого отделяло от Сола и Ламии не больше 30 метров. Шрайк остановился, проворно вращая головой и сверкая красными глазами. Кассад вскинул десантную винтовку и ринулся вниз по склону. Шрайк переместился. Расплывшись в туманное пятно, он передвинулся во времени. Боковым зрением полковник увидел, что все в долине замерло. Песчинки неподвижно зависли в воздухе, сияние гробниц стало густым, как янтарь. А в следующую секунду скафандр Кассада необъяснимым образом переместился вслед за Шрайком, повторяя его маневры во времени. Существо вскинуло голову и настороженно застыло. Четыре руки выдвинулись вперед, как лезвие выкидного ножа. Щелкнув, растопырились алчущие крови пальцы. Кассад притормозил в 10 метрах от монстра и спустил курок, всадив полный заряд в песок под ногами Шрайка. Охваченное адским пламенем трехметровое чудовище словно уменьшилось в росте. Начало погружаться в пузырящийся песок. Нет, в озеро расплавленного стекла. Кассад издал торжествующий клич и подступил ближе, поливая широким лучом Шрайка и дюны, как когда-то в детстве в марсианских трущобах обдавал друзей водой из ворованного ирригационного шланга. Шрайк тонул, колотя руками по песку и камням в поисках опоры. Во все стороны летели искры. Он снова переместился, и время побежало назад, словно пленка, пущенная задом наперед. Но Кассад без труда переместился вслед за ним, смутно осознав, что ему помогает монета. Соединив их скафандры, тащит его против течения времени. Он вновь принялся поливать чудовище концентрированными тепловыми импульсами. Песок под ногами Шрайка плавился, валуны вспыхивали один за другим. Все глубже погружаясь в эту огненную гиенну, Шрайк вдруг запрокинул голову, распахнул чудовищную пасть и заревел. От неожиданности Кассад чуть не выронил винтовку. Вопль, хриплый рев дракона, наложенный на грохот взрыва термоядерной бомбы, пронесся по долине, отразился от стен ущелья, и зависший между небом и землей в невесомости без времени и песок обрушился вниз. Стиснув завибрировавшие зубы, Кассад быстро переключил винтовку в обычный режим и послал в морду чудовища тысячи сверхтвердых пуль. Шрайк переместился. На несколько лет Кассад это почувствовал по головокружению и ломоте в костях. И они оказались уже не в долине, а на борту ветровоза, идущего через травяное море. Время возобновило свое течение, и Шрайк кинулся навстречу Кассаду. Стальные руки, с которых струилось расплавленное стекло, вцепились в десантную винтовку, но полковник не выпустил оружие, и они закружились в неуклюжем танце. Шрайк сделал выпад двумя нижними руками, затем резко выбросил вперед шипастую ногу. Но Кассад, вцепившись в приклад, внимательно следил за каждым движением чудовища и раз за разом уворачивался от стальных конечностей. Они находились в небольшом помещении, скорее всего, каюте. Монета вжалась в угол. Здесь же оказался какой-то высокий мужчина в накидке с капюшоном, который сверхмедленно пятился к двери, пытаясь убраться с пути клубка рук, ног и клинков. В другом углу мерцала сине-фиолетовая дымка. Это фильтры скафандра перевели в видимый спектр силовое поле эрго, пульсировавшее под напором излучаемых Шрайком антиэнтропийных волн. Одним мощным ударом Шрайк рассек скафандр Кассада, и из раны брызнула кровь. Но полковник, изловчившись, засунул дуло винтовки в пасть чудовища и нажал на спуск. Голова Шрайка откинулась назад, как на пружине, и его отбросило к стене. Однако, падая, он успел пропороть бедро Кассада своими шпорами. Снова брызнула кровь, теперь уже не только на стены, но и на иллюминатор. Шрайк переместился. Стиснув зубы, Кассад ждал, пока скафандр автоматически накладывал жгуты и зашивал раны. Затем он бросил взгляд на монету, кивнул ей и пустился вдогонку за чудовищем через время и пространство. Вверх взметнулся, и тут же исчез гигантский столб пламени. Сол прикрыл собой молодую женщину, и вовремя с неба посыпались капли расплавленного стекла. Некоторое время они падали на холодный песок и с шипением застывали. Затем все стихло. Заботливо укутав обоих паломников накидкой Сола, буря замела кипящее озеро песком.
«Что за чертовщина?» — выдохнула Ламия.
Сол, помогая ей подняться на ноги, помотал головой и прокричал.
«Гробницы открываются! Возможно, что-то взорвалось!»
Пошатнувшись, Ламия вцепилась в руку Сола.
«Рахиль!»
Сол сжал кулаки и тряхнул бородой, в которую набился песок.
«Шрайк забрал ее. Не могу попасть в сфинкс. Жду».
Ламия сощурилась и посмотрела в сторону сфинкса, смутно просвечивавшего сквозь песчаные вихри.
«А вы?»
— спрашивает Сол.
«Что?»
«С вами. Все в порядке?»
Ламия рассеянно кивнула и пощупала за ухом. Нейрошунт исчез. Нет не только мерзкого щупальца Шрайка, но и самого разъема, который Джонни когда-то еще в Дрексе вставил ей с помощью хирурга. А вместе с шунтом и петлей Шрюна утрачена всякая возможность увидеть Джонни. Тут Ламия вспомнила, что личности Джонни больше нет, что Умман уничтожил ее, раздавил как букашку и всосал в свои недра.
«Да, со мной все в порядке», —
ответила Ламия, медленно оседая на песок. Сол успел подхватить ее и что-то крикнул. Ламия никак не могла сосредоточиться на происходящем. После мегасферы реальность казалась какой-то выморочной, узкой.
«Ну, возьму говорить», — ветер уносил слова Сола. «Немея к сфин...»
Ламия, покачав головой, указала на северную стену долины, над которой среди мчащихся туч проступал мрачный силуэт дерева Шрайка.
«Там Селен! Видела его!»
«Тут мы бессильны», —
ответил Сол, плотнее укутывая себя и Ламию в накидку. Рыже-красные песчинки забарабанили по фибропластовой парусине, как пули по панцирю.
«Посмотрим», —
возразила Ламия, согреваясь в его объятиях. Ей захотелось свернуться калачиком, как Рахиль, прижаться к Вайнтраубу и спать, спать.
«Я видела соединение, когда выходила из мегасферы».
Ее голос едва слышен сквозь рев ветра.
«Терновое дерево как-то соединяется с дворцом Шрайка. Если мы попадем туда, можно попытаться освободить Селена».
Сол покачал головой.
«Рахиль, боюсь отойти от сфинкса».
Ламия все поняла. Дотронувшись до щеки ученого, она плотнее прижалась к нему, не обращая внимания на колючую бороду.
«Гробницы открываются», — сказала она. «Представится ли еще когда-нибудь такой случай?»
В глазах Сола блеснули слезы.
«Знаю, я бы рад помочь, но не могу отойти от сфинкса. А вдруг...»
«Да, конечно», — согласилась Ламия. «Возвращайтесь, а я попытаюсь выяснить, как дворец связан с деревом».
Сол кивнул.
«Значит, вы были в мегасфере? Ну и что там? Личность Китса, он...»
«Расскажу, когда вернусь».
Ламия отступила на шаг, чтобы лучше видеть лицо старого ученого. Лицо отца, потерявшего дитя. Маску боли.